Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Анастасии Узорешительницы в теплом стане города Москвы, протоиерей Александр Кофтун. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Божие благословение всем зрителям нашей телепередачи.
Сегодня тема нашей передачи – значение обряда в духовной жизни. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, почему так важен обряд в духовной жизни христианина?
О значимости обряда говорит тот факт, что Господь избрал наше спасение через воплощение, через то, что Он принимает наш материальный мир, принимает плоть человеческую. Господь принимает все вот внешнее в нашем мире и таким образом спасает этот мир. То есть мы говорим сегодня об обряде как о значимости всего внешнего в духовной жизни. И вот это внешнее Господь принимает. И когда мы принимаем Бога во плоти, мы принимаем Бога. То есть когда мы Христа принимаем, мы принимаем Бога. И иначе Его нельзя принять. Евангелие говорит нам, что кто не вкушает тело и крови Господне, тот не может спастись. То есть необходимо вкусить плоть, кровь Господню для спасения. И то, что Господь пришел на землю, воплотился, ходил по земле своими пречистыми стопами, Его можно было осязать, Его можно было видеть, можно было написать икону, взирая на Него. Вот это является свидетельством того, что все внешнее очень и очень важно в деле нашего спасения. И причем Господь Сам принимает плоть, и в дальнейшем, в жизни Церкви, вообще в духовной жизни, все таинства, то есть то, через что мы спасаемся, пребывая в Церкви, через таинство совершается действие Божьей благодати. Во всех таинствах присутствует материя, освящающая нас. Вот если мы возьмем таинство крещения, в таинстве крещения необходима вода. В таинстве Евхаристии — хлеб и вино, которое становится истинным телом и кровью Христовой. В таинстве соборования — елей. В таинстве исповеди необходимо материализовать наше понимание греха через их озвучивание. Вот если у нас есть грех в душе, мы его знаем, мы его переживаем, но его необходимо озвучить, оформить в материальную форму слова. И вот когда священник, свидетель при совершении таинства исповеди эти слова услышал, засвидетельствовал, что человек их назвал и раскаялся, тогда совершается таинство исповеди. То есть что не названо на исповеди, то и не разрешено. Поэтому очень важно вот именно слова эти превратить в материю, в звук. И все остальные таинства, они всегда имеют вот внешний материальный момент, который необходим. Вот, точно так же, как вот, ну, в любом таинстве это присутствует. И вот, в основе всего этого лежит таинство Боговоплощения, как образ спасения человечества. И вот в этом заключается значимость всего внешнего, всей этой сути, которая обряжена вот этим всем материальным моментом.
То есть без материального, как бы сказать, носителя не может быть таинства, не может быть веры.
Да. Да, потому что нет полноты. Вот человек, он состоит из души и тела, да, дух, душа, тело, и спасается он весь целиком. Он не может спасаться только в душе и не спасая тело. Вот апостол Павел говорит, прославляйте Бога в душах ваших и в телесах ваших.
Но обряду, может быть, дано слишком большое значение. Что такое обрядоверие?
Ну, обрядоверие — это когда смещаются акценты. Понятно, что вот слово «обряд» — это то, что он что-то обряжает собой. То есть это внешнее, да? Вот. А есть существенное, то, что есть в таинстве, это благодать Божия. Вот. Ну, конечно, здесь не нужно так вот механически отрывать вот это внешнее от действия благодати Божией, потому что вот мы чисто рационально мыслим и как-то можем даже теоретически отделить. Вот, вот это благодать, а вот это вот внешнее. Вот. Когда человек цельно воспринимается, он не может это отделить. Ведь у нас часто мы подходим к пониманию внешнего через понимание нашей литературы. Вот, допустим, аллегория. Вот это какой-то прообраз чего-то. Но ведь символ, который используется в таинстве, это не прообраз. Вот глагол «симвао», греческий глагол, он значит «связываю». То есть мы что-то внешнее, священник внешнее действие делает здесь видимым образом, и невидимо в это время действует Господь и совершает таинство. Вот священник совершает таинство крещения. В это время приходит благодать Духа Святаго, и человек становится христианином. Вот. Когда совершается таинство Евхаристии, священник словами произносит формулу тайно-свершительную над хлебом, и он становится телом Христовым. Без произнесения этих слов таинство не совершится. Так вот, насчет вопроса нашего, почему обрядоверие существует, но это когда человек вот искусственно отделяет вот это внешнее от внутреннего. Вот точно так же, как есть и другая крайность, отделение внутреннего от внешнего. А человек целомудренный, цельный, этого не делает, и вопросы не возникают обычно. И вот когда человек искусственно отделяет это и смещает акценты, и, конечно, из этого получается внешнее без внутреннего. Вот такое тоже бывает. Вот. Но это не значит, что если есть внешнее без внутреннего, то, скажем, ну это внешнее не важно, главное внутреннее. Это другая ошибка будет. Поэтому православный человек, он всегда цельно мир воспринимает. Вот Господь нас спасает и в душе, и в теле, целиком. И вот поэтому даже условно это разделять невозможно.
А какие могут быть конкретные примеры обрядоверия, чтобы получше понять, что это такое?
Ну, пример обрядоверия... Ну, в истории нашей церкви произошла трагедия большая, когда из-за того, что вот образа, как изображать крестное знамение на себе, произошел раскол церкви. И, конечно, это трагедия нашей жизни, что тогда так произошло, но ради единства церкви нужно было смириться. И здесь принципиальности не было. Конечно, вот мы от Греции приняли двоеперстие сначала, когда Русь крестилась, потом в Греции троеперстие стали вот употреблять, и потом на Русь это перенесли. И это стало принципиальным вопросом таким для того, чтобы вот... То есть нужно правильно понимать, что есть вещи в жизни главные, есть все-таки те, которые ну, не настолько принципиальны. И вот это нужно ощущать. Конечно, есть принципиальные вопросы, это догматика церковная, да, вот. Вот. А вот вопрос, как слагать крестное знамение тремя перстами или двумя, это не тот вопрос, чтобы в жертву принести вот, устроение церковной жизни. Ну вот пример обрядоверия мы видим в 17 веке в истории нашего Отечества, в истории Русской Церкви. Вот. Ну или когда люди... Вот в бытовом таком плане пример обрядоверия можно увидеть, когда люди в жертву приносят мир семейной жизни или приходской жизни вот, ради непринципиальных вещей, вот, ну, когда вот, нужно вот три раза поклониться перед этой иконой, и человек может вот, всех приходящих заставлять это делать, и людей раздражать и вносить смуту в приходской жизни. Ну, я условно говорю, вот, я не могу сходу пример такой из жизни вспомнить, но вот условно, вот, скажем так. То есть два или три раза поклониться, когда войдешь там, да, вот. То есть это вещи не настолько принципиальные, чтобы нарушить ход церковной службы и вообще вот тишину в храме.
Бывают такие моменты в храме, когда люди начинают делать замечания друг другу по поводу каких-то, скажем так, нюансов, как стоять, как себя вести в храме. То есть имеет ли это значение принципиальное? Вот эти подробности. Или если человек в храм пришел, то как бы благодать покрывает и не имеет значения, как он себя ведет, сидит он или стоит, делает ну, поклон или нет.
Самое главное, чтобы были условия для молитвы. Если в храме начинается шум, раздражать кого-то начинаешь, это препятствует молитве. И, конечно, здесь нужно понимать, что важнее. Вот. Есть вещи основные такие, вот, на которых нужно акцентировать внимание. Есть вещи все-таки, без которых ну, литургия совершится, ничего не изменится. И поэтому, ну вообще, вот делать замечания в церкви, для этого нужно иметь полномочия, иметь власть, иметь благословение. Это тоже самочиние. Вот, человек действует самочинно, который действует, делает замечания. Вот, замечание может сделать правильно только тот, кто на это поставлен, вот, кто правильно понимает, в каком контексте это нужно вот, сделать все, вот, чтобы это было очень тактично. Поэтому, конечно, однозначно, что ради благообразия в храме нужно уметь потерпеть немощи друг друга.
Что делает любой обряд живым и неформальным?
Живым обряд делает его соответствующее наполнение внутреннее. Вот уже говорилось о том, что нельзя вот, да, разделить там, внутреннее и внешнее, но тем не менее мы в силу нашей греховности это часто ощущаем, вот несоответствие внешнего внутреннему, внутреннего внешнему. И нужно стремиться к этой гармонии. Так вот, обряд становится таким безжизненным, когда нету должного внутреннего наполнения его. Когда человек сосредоточен на внешнем, и при этом отсутствует внутренняя работа. Вот он сосредоточен на том, чтобы истово класть поклоны, и при этом умом не смотрит в сердце. Как святые отцы нас учат, что умом нужно в сердце смотреть, молитва должна быть не рассеянной, внимательной. И человек этим пренебрегает, и все внимание сосредоточено только на то, как вот правильно сделать поклон чисто технически. Конечно, нужно делать правильно поклон, нужно это знать, но при этом нужно и соответствующим образом вести внутреннюю работу. Вот если такого отсутствует, тогда наши все внешние действия, они не будут ощущаться как благодатные, а чисто как механические просто действия, и будут причем являться даже соблазном для других. Вот почему люди стремились к старцам оптинским, ехали? Потому что они общались, говорили простые слова, вот с ними просто рядом побыть, значит, уже было ощутить действие благодати Божией. И вот когда человек молится искренне, и когда он совершает обряд искренне, вот это действие благодати ощущается окружающим. Вот почему люди стремятся поехать в монастыри? Там совершается молитва истово, совершается с этой вот внутренней работой. И вот это самое, то является самым главным, что нас привлекает в обители, вот в намоленные места. Там истово совершается молитва. Это люди ощущают. Вот в монастыре людей привлекает именно действие благодати Божией, вот, которое совершается через их служителей. И вот это является, конечно, самым главным, самым существенным. Но, тем не менее, вот, не нужно вот искусственно разделять, говорить, ну теперь вот обряд он не важен. Вот, есть такая крайность, все, главное, чтобы было внутреннее христианство. Сейчас часто любят говорить, вот внутреннее христианство, внешнее все не важно. Потому что ведь не бывает никогда внутреннего без внешнего. Святитель Феофан Затворник говорит, что бывает внешнее без внутреннего, но внутреннего без внешнего никогда не бывает. То есть человек благочестивый всегда себя будет соответствующим образом проявлять. Если человек обратился к вере православной искренне, он будет меняться внешне. Вот то, что он раньше себе позволял, он не будет позволять. Вот если он позволял себе какие-то такие вот вульгарные открытые одежды не ходить, когда человек пришел к вере и покаялся, он поймет, что ему стыдно уже эти одежды одевать. И он будет стараться соответствующим внешним образом выглядеть, потому что это неизбежно. Вот когда говорят, это не важно, ничего подобного, это свидетельство внутреннего состояния человека. И это очень важный момент. И еще я хотел отметить, наверное, вначале сказать вот о значении и важности внешнего в том смысле, что вот всякое внешнее проявление, вот вся материя, которая включена в молитву, она является проводником, проводником действия Божией благодати. И когда мы употребляем, когда мы прикладываемся к мощам, вот мощи, они являются проводниками благодати Божией. Когда мы помазуемся освященным елеем, вот елей является проводником благодати Божией. То есть материя, она сама по себе уже освящена и несет благодать. Вот как в день крещения Господня, когда освящается вода, вся водная стихия в мире, она является освященной. Что это значит? Вот в молитвах на освящение воды говорится о том, что в этой воде, вот, в день освящения, в день праздника крещения отсутствует действие бесовских сил. Вот почему люди хотят вот в источниках окунуться и приобщиться святой воде? Потому что они хотят войти в тот мир, где нету беса, где нету этих сущностей, которые нас постоянно мучают. И вот люди поэтому... Это не то, что вот мы моржеванием занимаемся. Вот православные, они вот моржи такие снимают для рекламы. Это все ничего подобного. Вот благочестивая народная традиция окунаться, она под собой имеет то основание, что в водной стихии в этот день нету бесовской силы, и люди поэтому тянутся к этой стихии, чтобы осветиться, а не потому, что просто вот показать что-то там, декларировать, вот что, как я, вот, какой я сильный, как я зимой могу окунуться. Вот. За этим стоит, конечно, действие благодати Божией. И точно так же может действие диаметрально противоположно другие сущности. Вот через материю могут действовать бесы. Вот почему в различных культах сатанинских у них тоже есть символы, есть магические действия, и через манипуляцию, через эти действия призываются действия духовных сил бесовских на материю, и эта материя потом раздается для того, чтобы разносить вот эту вот нечисть вокруг. Вот посмотрим на житие святых священномученика Киприана и мученицы Юстины. Когда к Киприану Аглаид обратился, юноша, чтобы привлечь к себе Иустину, Киприан заговорил воду с помощью каких-то заклинаний, магических действий, дал эту воду Аглаиду, юноше, и сказал: «Окропи дом Иустины». Он взял эту воду, окропил дом Иустины, то есть через эту воду были призваны духи. Иустина почувствовала в себе действие блудной страсти на уровне прилога. Она тут же встала на молитву, стала читать псалтирь, и страсть отошла, то есть она отвергла это, потому что она жила в Боге, на нее это не подействовало. Но если кто не в Боге живет, на него подействует. Так вот, мы видим, как через воду может действовать духи и бесы. Вот, то есть насколько важна материя вот в нашей жизни как таковая, вот как проводник или Божьей благодати, или наоборот тех сущностей, которые желают нас погубить в этой жизни.
Отец Александр, давайте ответим на звонок. У нас звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Какое имеет это исповедь значение? Если мы, например, на утреннем и вечернем правиле, только у нас все правило исповедь перед Господом Иисусом Христом, перед Святым Духом, я смотрю, и заканчиваем вечернее правило, исповедуй тебе Господу Богу моему и Творцу и Святей Троице единому, все мои грехи это, за все время, а если перед священником только исповедь действенна, значит, тогда зачем эти молитвы? Вот это мне непонятно. И при том, раньше, честно говоря, раньше не было же по Евангелию, чтобы была исповедь. Исповедуйте друг перед другом было правило.
Ваш вопрос понятен. То есть зачем перед Богом называть свои грехи, если мы их исповедуем перед священником? Вот и обратное. Зачем? Вот если исповеди не было, если мы перед Богом каемся. Но исповедь была всегда, вот, таинство исповеди. И причем в первые века христианства она была, совершалась более таким способом, не таким щадящим, как сейчас. Перед всей общиной выходили на посредине церкви и называли свои грехи. И после этого священник, епископ читал разрешительную молитву. Вот. А относительно того, почему мы читаем покаянные молитвы и утром, и вечером, так вот, исповедь — это заключительная стадия, скажем так, покаянного процесса. Покаяние — это делание непрестанное. И то есть покаяние нужно до исповеди дойти, нужно дозреть до исповеди. И когда ты постоянно видишь свои грехи, ты будь внимателен к себе, ты их напоминаешь в молитвах об этих грехах, ты постоянно вот готовишься, вынашиваешь исповедь. И исповедь — это заключительная часть покаянного процесса. И когда ты приходишь уже к священнику, в церковь перед Господом каешься, при свидетеле священники, священник разрешает, потому что так устроил Бог, что мы должны спасаться через священника. Вот Господь принял тело, через тело мы спасаемся. Господь поставил священство и сказал в Евангелии: кому простите, отпустите грехи, отпустятся, а кому не отпустите, не отпустятся. Вот, вот так, так Господь решил нас спасать через плоть и через материю, через свидетеля священника. Вот нельзя просто выйти и в небо прокричать грехи, они не будут тебе отпущены. Их нужно материализовать через звук, нужно их озвучить. Это стыдно, это тяжело, это больно. Легче в небо крикнуть. А вот когда ты их связываешь в слово, в материю, это тяжелый процесс. Вот в этом стыде грех сгорает. И когда ты это все называешь, совершается таинство, потому что таким образом Бог устроил наше спасение. Через материю, через вот, видение своего греха вот в таком явном виде, через его озвучивание. И вот это является образом нашего спасения. И только таким образом можно получить отпущение грехов. А напоминание о грехе в молитвах — это покаянное делание, которое непрестанное. Ведь исповедь — это не то, что пошел, сказал и все. Ведь ты ходишь, об этом думаешь, переживаешь, вспоминаешь. Мы забываем грехи, а молитвы нам напоминают их, потому что мы забываем. Мы такие люди слабые, что если мы не будем себе напоминать утром и вечером о грехах, мы их вообще забудем и на исповеди не скажем. И поэтому покаяние, пишет святитель Игнатий Брянчанинов, это непрестанное делание в духовной жизни. Поэтому так часто мы и дома перед Богом каемся и получаем разрешение грехов именно на исповеди перед священником, потому что так устроил Бог, вот наше спасение.
Когда древние христиане исповедовали свои грехи перед общиной, читались ли разрешительные молитвы?
Да, естественно. Вот. Ведь эта практика, которая сейчас существует, да, вот эти молитвы, там последняя молитва разрешительная, она появилась позже, более ранняя молитва, которая продолжительно читается перед всей церковью. То есть та молитва более древняя, она присутствовала в жизни церкви. Да, так что вот молитвы, которые читаются перед исповедью, вот, они там были более продолжительные. Вот. А сейчас вот эта кратенькая молитва, она появилась, не помню в каком веке, но уже гораздо позже. Вот сейчас ее обычно прочитывают, краткую молитву. Вот. Но тем не менее, вот эта длинная, продолжительная, древняя молитва, она прочитывается над всеми, когда читается таинство исповеди. Ну, бывает, священники читают эту молитву над каждым. Ну, то есть уже это зависит от практики, и принципиальности здесь нет. Главное, чтобы она была прочитана.
Если человек пренебрегает обрядом, то к чему это ведет?
К протестантству. Вот. Ну, вернее, даже протестантство — это уже отвержение обряда, это следствие отхода от вообще от традиции, от жизни церкви. Человек теряет вообще понимание образа, значение образа в жизни. У него теряется образное мышление, такая рационализация происходит всего вот, процесса нашего спасения. Вот нужно так вот, чтобы все было понятно, вот все перевели, чисто рассудком понимаешь, и все. Зачем это вот там, вот эта глубина, вот эти вот все вот ненужные вещи? Ведь они нам кажутся ненужными, потому что мы современные люди и не понимаем значение вот этих древних молитв, не понимаем текстов, но они имеют силу, имеют действие. Вот поэтому так вот, когда люди легко, рационально отметают традицию, это очень опасный путь, потому что это путь самоуверенных людей, вот, потому что за этим стоит опыт церкви, и мы многого не понимаем. Это как мы, бывает, читаем Библию, ведь мы многого не понимаем, но мы же не говорим, что там все неправильно, если мы не понимаем. Мы смиряемся и начинаем вот жить духовной жизнью, и читать, и толкование читать. Через год ты еще больше понимаешь, что там написано. Еще год проходит, ты уже понимаешь то, что раньше не понимал. И так до бесконечности, ведь Священное Писание очень глубокое. И когда человек вот смиренный, он может принять обряд на веру, если он его не понимает, и он ему приносит пользу. А если человек гордый, вот если я не понимаю, значит, этого нет. Ведь человек не ограничивается только рассудочной деятельностью. У человека вот в его существе есть еще большая глубина, чем просто рассудочная деятельность. Вот духовное восприятие вещей. Вот. И поэтому, когда вот рассудком непонятно, все это вот отжило свой век, все это мы не принимаем, давайте сейчас все вот только рационализируем, упростим и будем спасаться. Вот. Это очень опасно. И вот люди не принимают обряды, которые традиционно существуют, или по гордыне. Вот чаще всего по гордыне, потому что считают себя вот умнее предков. Да? Вот. Вот они там древности что-то не понимали, а вот мы сейчас вот перевели уже на современные тексты, нам все понятнее гораздо стало. Хотя древние тексты гораздо глубже, над ними нужно работать много. Они требуют образного мышления, который вовлекает вот, в понимание текста все существо человека, а не только рассудочную деятельность. И поэтому вот современному человеку часто он так легко отметает обряд вот, в силу только того, что ему это непонятно.
Вот. У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, алло. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер. Мне, пока я дозванивалась, я прослушала ответ, что-то было по году. Это первый вопрос. Второй вопрос, я сегодня краем уха тоже услышала, что святой водой якобы нельзя мыть лицо и купать ребенка. Это точно?
Первый вопрос не услышал.
Я так понял, что наша телезрительница прослушала то, что мы говорили о святой воде и о крещении, что освящаются воды.
Вот. Да, крещенской водой, как ее употреблять, к святой воде крещенской относится очень благоговейно. И, конечно, нужно пить крещенскую воду утром натощак. Но когда бывают такие вот экстремальные, чрезвычайные ситуации, вот испугался, произошло что-то в жизни очень неприятное, ты в унынии пребываешь, даже можно не натощак выпить, когда вот произошло что-то очень сильно смущающее душу. Детей обычно водой, воду дают попить, можно окропиться святой водой. Вот, но окупаться в ней, вот в агиасме, ну, не купаются в агиасме. Вот то, что в день крещения окунаются, это исключительный день, и купаются в источниках, вот, а чин, вот в этот день. А чин освящения, великое освящение воды совершается в храмах, и эту воду разбирают и хранят в домах, вот, да, а купаются в источниках. Поэтому к воде должно быть очень благоговейное отношение, и употреблять нужно с верой и страхом Божиим, тогда она будет на пользу. А можно лицо умыть ребенку, окропить его, окропить, и, как написано в молитве, что все мажущиеся водой это обрящут вот благодать. То есть нужно мазаться ей, то есть ну, помазаться, можно лицо умыть, можно так это понимать. И вкушать ее надо, пить воду, окропляться водой, да, по необходимости. Вот ребенок бывает испугался или... Вот плачет долго, возьмешь его, дашь попить крещенской воды, окропишь и лицо умоешь. Вот, и он смотришь, успокаивается. Угу. Такое благотворное действие святыни великой.
Как благоразумно вести себя верующему человеку среди людей неверующих? Как проявлять внешне свою веру, скажем, стоит ли вслух громко молиться, если сидишь за одним столом с людьми неверующими? Или обязательно ли креститься, проходя мимо храма, если, может быть, это может смущать кого-то? Вообще, как благоразумно вести себя в подобных ситуациях?
Ну, как в семинаре учили, что обряд — это внешнее выражение внутреннего состояния человека. И православный верующий человек, он, конечно, старается всегда думать о Боге, о вечности. Даже он приходит на работу, на светскую работу, где люди неверующие находятся, светские люди, да. И, конечно, вовлекать их в молитву не надо против их воли. Вот если человек не хочет молиться, его заставлять не надо слушать молитвы. Вот, ну не хочет, оставь его, сам встань, тихонечко помолись, перекрести трапезу, если ты пришел на обед в столовой где-нибудь в институте или в учебном заведении, ну, в учебном заведении или на работе, и пусть это будет твоим личным делом. То есть это не будет исповедничеством. Вот. Но если тебя кто-то спросит, вот, ты вопрошающему о вере дай достойный ответ. И ему, может, интересно будет. Тогда, может, он скажет, давай в следующий раз вместе помолимся. Это будет его уже желание. Но навязывать, заставлять слушать молитву людям неверующим не надо. Вот и дома так бывает в семье. Если кто-то неверующий, не надо его заставлять слушать молитву, если ты сам молишься. Если ты находишься, проходишь мимо храма, ну, конечно, нужно остановиться, осенить себе крестным знаменем, поклониться святыне, потому что в храме совершаются великие таинства. Здесь сам Господь невидимым образом пребывает, и поклониться святыне нужно. Но если ты едешь мимо в автобусе, то в автобусе креститься не обязательно, потому что, ну, одно дело остановиться, подумать о вечности, поклониться, а когда вот так вот в суете, в суе, на большой скорости проносится автобус, вот, ну, здесь не обязательно себя осенять крестом, можно поклониться святыне, вспомнить о величии храма Божия. Вот. То есть все должно быть благообразно и по чину, с рассудительностью. Есть исповедничество, вот, где нужно это сделать. Вот многие люди могут сказать, вот, ты меня смущаешь своим тем, что ты крестишься. Но если я живу в православной стране и прохожу мимо храма, если тебя это смущает, то это твои проблемы, в общем-то. Потому что, может, со временем нам и могут вскоре сказать, что а чего вы здесь креститесь. Вот. Поэтому мимо, проходя храма, мы должны почтить святыню, мы должны всегда на первом месте понимать о том, что главное, понимать, что самое главное в нашей жизни — Господь. Вот. И когда мы видим святыни, нужно обязательно поклониться. Вот. И тут не людям угождать надо, а Богу.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста,
здравствуйте.
Вы в эфире.
Костя из Челябинской области. Скажите, пожалуйста, что означают слова «никакой закон не оправдает плоти»?
Ну, потому что благодать, мы оправдываемся только Иисусом Христом, который явил нам благодать. Только Христом, только благодать Ему. То есть законом мы не можем оправдаться. Закон готовил нас к тому оправданию, которое принес Христос. Вот мы поем «Благословенный сей Господи, научи меня оправданием Твоим». Вот. Ну а плоть имеется в виду всякий живущий на земле. Поэтому оправдываемся мы только верой в Иисуса Христа, Его благодатью. Вот такой ответ. Законом мы не оправдываемся. Он готовил нас к принятию благодати.
Насколько важно глубокое понимание обряда для участия в нем? Или обряд имеет силу независимо от того, глубоко ли понимает его человек или не глубоко?
Хочется сказать, что вот по большому счету мы до конца жизни не поймем всей глубины предания нашей Церкви. Вот священник, когда он начинает, молодой священник, служить литургию, он ее понимает вот на определенном уровне. Вот. Ну, она совершается, и люди принимают тело и кровь Господню. Проходит несколько лет, священник еще глубже понимает литургию. Он видит больше страданий, он больше смотрит себя, появляется опыт духовной жизни, опыт жизненный, и он еще глубже проникает в понимание литургии, понимает, что нету окончания этого процесса. И поэтому, если ты находишься в самом начале этого процесса и со страхом Божиим и благоговением относишься к традиции, к преданию, это будет иметь благотворное действие. И ведь человек, уже мы об этом говорили, не ограничивается только рассудочной деятельностью, он гораздо глубже. Вот иначе как бы, зачем тогда детей крестить? Вот он ничего не понимает, зачем его крестить? Это чистый протестантизм. Угу. Вот, значит, рассудок не работает тогда, ну и все. Только рассудком мы спасаемся и все воспринимаем. Но ребенок же, он воспринимает всем своим существом благодать, и он ее ощущает. Он не может выразить, он не понимает. А вот сколько белых платочков наших бабушек в советские годы ходили в церковь. Вот спроси их там про догматику церковную. Но они в сердце ощущали всю эту догматику. Они плакали, когда пели символ веры. Вот спроси их, вот растолкуй этот символ веры. Многие из них и не могли сказать. Они чувствовали своим нутром веру. Конечно, нужно работать над тем, чтобы правильно выражать содержание нашей веры. То есть ум должен помогать сердцу правильно это все понимать, разуметь. Вот. Но это не значит, если ум не достиг определенного уровня, то сердце не работает. Вот. Сердцем ведь, существом всем человека воспринимается вера. И поэтому, если ты с доверием к Церкви, со страхом Божиим относишься к таинствам, к обрядам Церкви, они будут действовать. Вот. Потому что многие говорят, вот я только действую на тех, кто понимает, то есть на философов и ученых. Ну а Церковь, смотрите, ведь она выжила в советские годы не благодаря этим мудрым мужам и философам-риторам. Белые платочки, вот как поэт писал, вот они вынесли на себе всю тяжесть вот тех времен, то есть на них преемство Церкви, в общем, они его вынесли. И вот эта благодать, которую мы сейчас вот имеем, это несли те люди, они прошли вот этот период, когда не было таких ярких богословов. То есть они нужны, безусловно. Вот. Но мы видим, что вера, действие благодати не ограничивается только вот, восприятием теми людьми, которые это все только вот умеют понимать и выразить. Хотя, конечно, безусловно, нужно трудиться над тем, чтобы уметь выражать то, на что мы уповаем, вот, нашу веру, знать Священное Писание. Но, тем не менее, нельзя впадать в ту крайность, когда говорят, если ты не понимаешь этот обряд, ну, на тебе не действует благотворно. Угу. Вот. Так что, как Библию читаешь, многое не понимаешь, а прочитал вот на душе мир. Вот берешь святых отцов, возьми, открой Марка Подвижника, очень тяжело читать, преподобного Исаака Сирина. Бывает, читаешь страничку, прочитаешь с большим трудом, но прочитаешь, понудишь себя, и вот ощущаешь, что мир в душе. Вот мир в душе, благодать, покой. То есть происходит действие вот через эти слова вот само по себе. Вот удивительно. Но благодаря тому, что ты хочешь понять, что ты трудишься, вот уже Господь и намерение целует. Поэтому очень важно не отметать в силу такого непонимания действия благодати Божией через обряд, через чинопоследование.
То есть обряд раскрывается навстречу благоговению, навстречу искреннему стремлению, навстречу вере.
В процессе жизни. Это непрестанное делание. Вот мы когда в церковь все приходили, да, вот воцерковлялись, открываешь Библию, столько непонятного. Но ты чувствуешь, что там есть нечто такое, что вот та глыба, которую не объять. Потом начинаешь воцерковляться, понимаешь больше, больше, больше. Вот сейчас вот у престола Божия стоишь уже не один год, и понимаешь, что ты еще только... Ну, не на середине пути, это точно. Что еще, опять же, ты начинаешь, и ты только многое для себя открываешь. Это непрестанное делание. То есть Евангелие, оно всегда имеет такие срезы до бесконечности. Вот и кто-то в начале этого пути прикоснулся к этой благодати, кто-то дальше чуть ушел, но все они живут в этой благодати. Поэтому нужно это ценить и со страхом Божьим, благоговением относиться к обрядам и к традиции церковной жизни.
Имеют ли смысл конфликты, споры вокруг точности обряда? Мир и согласие между людьми не выше ли обряда?
Ну, вообще-то, вот вообще споры, они не нужны. Истина в споре не рождается, это неправда. Вот истина рождается вот от свидетельства. Вот, а спор — это отстаивание из одной из позиций. Поэтому нужно стараться вот жить в Боге и являть собой действие благодати через обряд. Вот если через тебя не действует, вот сколько ты не доказывай, не говори, пользы это никакой не принесет. Вот часто бывает так, в семье воцерковляются, чаще женщины воцерковляются первыми, мужчины более тяжелы на подъем, женщина воцерковилась, в церковь ходит, и каждый вечер приходит, и муж говорит: «Ах, ты такой-сякой, посты не соблюдаешь, в церковь не ходишь», и конфликт в доме, конфликты постоянно. Но только она прекратила об этом говорить, и стала воцерковляться, ощущать действие благодати Божией, и без слов муж потихонечку начинает интересоваться: «А что ты там делаешь в церкви? Ты ведь лучше стала. Вот от тебя мир такой исходит. Дай-ка я пойду посмотрю, что у вас там происходит, что даже ты изменилась. Вот за столько лет не менялась, а изменилась, стала лучше. Такая терпеливая, такая мирная, добрая стала». Поэтому нужно не спорить, а быть свидетелем действия благодати Божией, и это будет иметь благотворное действие, а не споры.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В Евангелии от Иоанна есть такие слова, когда многие ученики отошли от Христа, ближайшие, когда он объяснял, что такое фарисей, он сказал: «Дух животворит, а плоть не пользует немало». Слова, которые я вам говорю, есть дух и жизнь. Вот там ничего не говорим ни о хлебе, ни о вине. Так где же евхаристия настоящая? В этих словах Христа, которые нужно впитывать в себя, как плоть и кровь? Или же просто машинальное поглощение вина и хлеба на обряде? Где обрядоверие, а где евхаристия здесь?
Подождите, в Евангелии Господь говорит, вот, указывает на хлеб и вино, говорит: «Съесть истинное тело и истинная кровь». Сам Бог говорит. Вот. Слова Его непреложные. Мы слушаем Бога. Сам Господь говорит: «Съесть истинное тело мое, съесть истинное, курпите от нее все, съесть кровь моя. Я же за вас изливаемое вот, в оставление грехов». Сам Бог называет хлеб и вино истинным телом и истинной кровью. Вот. А то, что Господь говорит в контексте в другом месте о том, что Дух животворит, ну а как это может противоречить тому, что мы причащаемся тело и крови Господней? Вот. Я не вижу противоречия в этом. Вот. То, что он говорит в контексте апостолам: «Не хотите ли вы отойти?» Да? Вот я так понимаю, в Евангелии от Иоанна, когда вот, было такое испытание, искушение. Но ведь это плотской был страх, это действие плоти, когда они боялись, им страшно было. Вот. А в духе они хотели быть с учителем. И вот это вот следствие греха, вот это раздвоение, когда человек по плоти живет и живет по духу. Вот Бог поэтому и принимает и плоть, и мы принимаем плоть и кровь Господня, чтобы все это было воедино. Вот, и было спасение и души, и тела. Поэтому сам Бог называет вот, в этой тайне хлеб и вино телом своим истинным и кровью. Вот, поэтому как можно это отрицать? Если в других местах говорится о том, что Дух животворит, ну а как это может противоречить установлению таинства Евхаристии самим Иисусом Христом? Вот, поэтому я противоречий не вижу вот, никаких вот, в этом изречении.
Почему обряды имеют четкую закрепленную форму? Что является критерием истинности обряда, истинности формы?
Критерием истинности формы обряда является предание церковное, которое заключается вот, ну, и в соборных постановлениях церкви, вот, в своде таком каноническом, да, церковном, вот, что является выражением жизни святых церкви. Вот. И вот соборное постановление существует, вот, да, что вот именно так делается. Ведь раньше крестились вообще одним пальцем, вот, причем большим пальцем крестились. Потом двумя перстами, потом тремя перстами. Но самовольно это делать нельзя. Вот ради послушания церкви нужно делать так, как церковь говорит вот, делать. Поэтому нужно послушать церковь. Вот церковное постановление, соборные вот эти вот уложения, все они являются таким критерием, мерилом для того, чтобы правильно совершать все обряды и церковные, вот, в практике осуществлять все вот, церковные действия, последования, вот, предание церкви.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подходит к концу. Попрошу вас еще несколько слов сказать в заключение нашей темы, несколько слов о значении обряда в духовной жизни человека.
В заключение хочется сказать, чтобы мы понимали, насколько это важно вот, во все минуты нашей жизни. Вот утром проснулся, встал, первая мысль о Боге. Да, ты о Боге подумал, но это должно иметь и внешнее выражение. Встань на молитву, помолись. Идешь на работу, думаешь о Боге, читаешь молитву. Вот. В течение дня, перед тем, как кушать, вспомнил о Боге, перекрестился. В конце дня, когда ложишься спать, вспомни, как ты прожил день по Евангелию, сравни себя с тем, как Евангелие говорит, нам нужно жить, и как мы прожили день. Попроси прощения у Бога за то, что ты не так делал. Оцени себя Евангелием, праведным таким мерилом. И вот с мыслью о Боге ложись спать. И вот все это должно выражаться во внешних действиях. Осени себя крестным знаменем, осени постель крестом, чтобы Господь тебя благословил на сон грядущем, и ложись спать. Итак, я желаю проводить все дни нашей жизни с памятью о Боге и во внешнем выражении. То есть это внешне нам будет помогать и содействовать в деле нашего спасения.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Божие всем благословения. Храни нас всех Христос.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма в честь Анастасии Узорешительницы в теплом стане города Москвы, протоиерей Александр Ковтун. Всего вам доброго и до новых встреч!